Я думаю, у большинства наших радиослушателей, да у большинства жителей России, имя священника Глеба Якунина ассоциируется с чем угодно, но только не с поэзией, не со стихами, ассоциируется со штурмом, бурей, натиском, с думой и так далее. Для меня отец Глеб Якунин – фигура очень значительная, просто по той причине, что идут годы, а всегда хочется, чтобы рядом был кто-то, кто пришел к Богу прежде тебя, кто-то, кто воплощает зримую связь христианских поколений. И вот нет отца Александра Меня, нет уже многих людей, которых я знал. Например, был такой замечательный церковный историк Анатолий Мануилович Краснов-Левитин. А отец Глеб Якунин есть, и иногда создается ощущение, что он был всегда и в 70-е, и в 60-е. И поэтому первая моя просьба, она такая биографическая. Вот как начиналась ваша христианская жизнь?
Ну, Яков, спасибо.
Насколько я понимаю, вы выросли в обычной такой советской семье, в смысле нулевой религиозности. Да, каким образом произошел поворот к
Богу? У меня даже вообще такая метаморфоза, и вообще, как вся моя биография, у меня такое ощущение, ну, я, может быть, такие образы буду употреблять стандартные, не первый раз, меня вот как котенка или там щенка, так вот, как мама за шиворот таскает, когда он еще слабенький и немощной, так мне по всей жизни, вот как бы сам Господь Бог, вот как неожиданно меня разворачивал, действительно чудесным образом. Я, может быть, виноват, что не пишу свои биографии, у меня очень много интересного в жизни, но вот так всегда получалось, как-то меня стихии судьбы сначала мне казалось, а потом, я думаю, сам Господь Бог меня вот дерзает так утверждать, вот все-таки меня как-то куда-то поворачивал всю жизнь и направлял, может быть, не туда, куда я вначале-то и хотел. Вот, я родился в семье как раз православных, но отец у меня очень рано умер, а мать у меня была православная, такая простая женщина, она не имела образования даже, хотя отец у меня был царский офицер, дворянин. И вот она не смогла, вот 12-13 лет, этот переходный период, когда обычно дети или уж юноши, можно сказать, теряют как-то веру, это очень часто бывает, не смогла объяснить, когда у нас вся атеистическая система была воспитания, я был довольно любознательный человек, не смогла объяснить, почему вот надо верить в Бога и что Бог есть.
Но воспитание у вас было церковное, религиозное.
Да, более того, я скажу, никогда не забуду, когда в 43-м году, я 34-го года рождения, значит, когда мне было 9 лет, не забуду тот момент, когда открылся Елоховский собор, и я подходил под благословение к патриарху Сергию, и он меня благословил, положил руку мне на голову, и я вот, видите, до сих пор, уж мне 67 лет, я прекрасно это помню. Вот так вот моя была. Но это обряда, как бы, обрядоверческая вера, обрядовая. Вот я был так, ну это что ж, так воспитывали. А вот когда надо было уже осмыслять все духовные ценности и догматов, и веры, тогда я как-то эту веру потерял. И вот несколько лет я был ярым атеистом, у меня были такие страшные даже настроения, что вот я вот честно как на исповеди скажу, моя высшая мечта была, вот я когда видел эти иконы, которые в дом, что вот мне бы их снять, да взять топор и их разрубить. Вот я думаю, что это самое для меня было бы в тот момент радость большая. Это вот жуткое такое было не атеистическое, а именно антирелигиозное, такое злобное настроение. А потом постепенно, вот сейчас лежит на полке у меня «Мозг и душа» книга профессора Челпанова. Вот я прочел, и она сразу сделала в моей душе профессора Московского университета. Вот переворот. И я стал идеалистом. Я понял, все-таки не только душа есть, но и есть Бог. Но Бог как бы безлики, абстрактны. Я поверил в Бога. Потом я с моим одноклассником Гогой Агаджаняном, он первый увлекся йогой, потом я, и мы в то время, вот доставать литературу было чрезвычайно трудно, и, кстати, сажали тогда, мы, мальчики, не понимали, какая это страшная опасность, вот даже заниматься вот йогой, потому что тогда, ну, в наших условиях невозможно было по-настоящему йогой заниматься, но мы эти принципы принимали, и вот я помню «Карма-йога», «Хатха-йога», «Вивекананда», эти книги доставали до революционного издания в букинистических книгах, я даже занимался вот теми упражнениями элементарно доступными. Потом я постепенно перешел к теософии, к Блаватской, потом к Штайнеру, к антропософии. И вот потом на моем пути встретился Александр Мень. Вот я учился уже на первом курсе Пушно-Мехового института, и он еще тогда был как бы абитуриентом, ездил в наш институт, и с меня Виктор Андреев, мы сейчас с ним тоже как-то там общаемся, его близкий друг, действительно с детства, чуть ли не там с 7 лет они дружили, и вот он меня познакомил в электричке, помню этот момент, такой мальчик, очень аккуратный, интеллигентный сразу видно, очень красивый и всегда с папочкой, с книжками. И когда мы поговорим немножко, он тут же раскрывал книгу и читал, время не терял. Вот это его основное свойство. И вот так судьба нас свела, что я, когда 3 года отучился в Пушно-Меховом институте, а он 2 года, когда он был на год младше, мы переехали в Иркутск, потому что тогда Пушно-Меховой институт Никиты Сергеевича Хрущева был великим реформатором вот, в политическом и во внутренней жизни нашей страны. Он разогнал этот Пушно-Меховой институт и отправил наш факультет. Там много было кораблеводов, отправили в Среднюю Азию, там кто мехом занимался, шкурами в другое место, а вот мы, Ахатовический факультет в Иркутске, сельскохозяйственный институт, там уже был такой факультет, выпускали биологов-охотоведов. И вот мы с ним там волей судьбы оказались в Иркутске, над вокзалом, там такой холм большой, как бы, и вот за ним третий или железнодорожный дом 38. Вот хорошо бы, чтобы там все-таки память, не мне, конечно, отцу Александру, вот как-то эту улицу, может быть, отметили, сделали там музей. Было бы очень неплохо. И вот под влиянием отца Александра Мени, к чему я вот так долго все это говорю, я в большей степени под влиянием и других людей, но отца Александра Мени, я стал христианином, когда я учился на последнем курсе института.
Я думаю, что споры вокруг вас, они должны начинаться с этой точки, как и спор об отце Александре Мени, потому что среди тех претензий, которые к нему сегодня предъявляют многие люди, православные, неправославные, это прежде всего говорят, что он такой вот стихийный эволюционист, он стихийный советский эволюционист, то есть вот он был выращен в традиционной советской системе образования, он не мог себе представить, как можно иначе судить о творении мира. Ваши стихи посвящены, насколько я знаю, во многом именно этой теме, проблеме творения. И, на мой взгляд, это до определенной степени вещь уникальная, потому что русская поэзия, она редко обращалась к подобным вопросам. Только вот Максимилиан Волошин в начале XX века создал поэму, посвященную творению мира. На ваш взгляд, ваши религиозные убеждения, христианская вера, ваше высшее образование, охотоведческое или, что греха таить, биологическое, насколько они конфликтовали друг с другом? И почему вдруг рождается именно поэтический текст, а не какая-то публицистика?
Ну, что касается противоречий, может быть, между классической, если можно сказать, фундаменталистской идеологией, которая противоречит эволюции и эволюционной теории, то вот в этом смысле тоже на меня оказало огромное влияние отец Александр Мень. И вот в своей поэзии, я должен сказать, конечно, она основана на идеологии великого Тьяра, Пьера Тьяра де Шардена. И вот обратите внимание, в католической ведь церкви он тоже чуть был не еретиком, и чуть ли не как меня вот отлучили от церкви. А вот кончилось тем, что он сейчас чуть ли не святой тоже. И все больше и больше людей обращаются в его веру. Вот он был эволюционист, и он повлиял очень сильно на идеологию отца Александра Меня. И я, конечно, тоже хотел писать, может быть, как-то огромную работу, несколько томов в условиях. Эти идеи все вынашивались, когда я был в заключении. Там ограниченная возможность доступа к литературе. И я мечтал, выйдя в ссылку, вот заняться такой монументальной, догматической, может быть, какой-то огромной работой, может быть, даже многотомной. Но потом ничего не получилось. И в Якутии, где я был в ссылке, туда, в далекий захолустный край, туда и литературу не достанешь. И тут у меня прорвался таким, может быть, чудесным тоже образом какой-то эстетический, поэтический дар. И я вдруг, у меня пришла вот эта вот идея, все эти мысли, которые, кстати, и основывались в значительной степени и совпадали с идеями отца Александра Меня, воплотить их в поэтическую форму.
Прежде чем попросить вас прочесть из этой поэмы отрывок, я для наших слушателей в порядке справки скажу, что Пьер Тьяр де Шарден – замечательный французский палеонтолог. Он был членом ордена иезуитов и на протяжении многих лет одновременно вел раскопки в Китае. В Китае до сих пор сохраняются огромные, еще не очень исследованные пространства. И именно Тьяр де Шарден обнаружил остатки синантропа, существа, которое считается, возможно, одним из предков, если не человека, то каких-то общих наших предков. В своих книгах Тьяр де Шарден развернул мощную христианскую концепцию творения мира как процесса, который продолжается по сей день. И надо себе представлять контекст той эпохи, ведь большинство ученых тогда были воинствующие атеисты. Это сейчас мы его оцениваем с христианских позиций. А он боролся с очень примитивным просвещенческим вольтерианством, когда Бог рассматривался в лучшем случае, если вообще рассматривался, как какой-то часовщик. Он собрал часы, завел и пошел пить кофе. А мы живем себе и тикаем. «Нет», — говорил Тьяр де Шарден, — эволюция, развитие, творение, оно продолжается. Впереди у нас некая точка омега, куда сойдутся все устремления не только человека, но и всей жизни на планете. В этом смысле идеи Шардена были созвучны идеям Вернадского, который учил у нас в сфере, о том, что есть определенное единство всякого животного мира. Я не биолог, а как христианин, мне всегда тут было очень близко, вот это представление о том, что не нужно очень возноситься человеку, потому что, когда мы уж очень говорим о себе, как о Богом избранных, уникальных существах, мы забываем, что все-таки мы из праха. Как и все остальное живое на Земле, мы все-таки из тех же клеток, из тех же протоплазмы, и в этом смысле между амебой и человеком не такая большая разница, как кажется, и это не благодаря нашим заслугам эта разница, а благодаря воле Божией. На этом я свою справку заканчиваю, и теперь моя просьба отцу Глебу Якунину прочесть из своей поэмы, ну и по возможности откомментировать.
Владимир Вернадский даже был впереди, он первый эту идею ноосферы открыл, и все фундаментальные его идеи взял как раз-то Тьяр де Шарден, перехватил. И, кстати, вот, чтобы человек не возносился, и немножко с стороны стоит также Альберт Швейцер, который очень интересно, лауреат Нобелевской премии, тоже гениальный человек, многообразный.
И лютеранский пастор.
Да, лютеранский пастор, и он как раз вот об этике говорил, что очень важно, что этика тоже будет развиваться. Мы не должны вот застрять 10 как бы заповедей нам даны, великих ветхозаветных заповедей, и все, на этом мы застряли фундаментально развито. И он говорил, что в первую очередь проявляться должна любовь в поту. В этике видно отношение, почему он Индию так и индусские религии чтил, что отношение к животным должно быть в первую очередь, насколько человек относится с терпимо и с любовью к животным. Так что вот это не только идея отца Александра Мени, а это определенное развитие целой
да,
большой школы.
Да, и мы видим, что практически во всех трех главных христианских конфессиях, у католиков Теярда Шарден, у нас Вернадский, у протестантов Альберт Швейцер. Напомню, это протестантский, лютеранский немецкий священник, который больше полувека прожил в Габоне, вплоть до середины 60-х годов, и там возглавлял огромный госпиталь, практически из ничего ухаживал, лечил, наставлял, и в этом смысле это своеобразная мать Тереза только начала 20-го столетия. Итак, слово священнику Глебу Якунину.
Ну, вы знаете, я свою поэму, я никак не перейду к чтению самой поэмы, я вам сейчас объясню, что получилось у меня. Я в течение года написал эту поэму, и вот тоже в соответствии с этой вот идеологией, может быть, богословием, я скажу, что я ее в течение года написал, но 13 лет я ее оттачивал. Я только недавно ее закончил.
Скажите лучше, 14.
Ну, 14, да. И обратите внимание, что я вот сейчас она у нас выставлена на сайте. Вот Яков
ага,
сможет...
Ага, я вижу адрес. HTTP, двоеточие 2 флеш, без www, просто HTTP, apcv.h1.ru.
А вот по-русски ап – это апостольская, это си – церковь, в – возрождение, вот как это расшифровывается.
Об этом мы поговорим попозже.
И вот там как раз это моя поэма. Я даже дерзнул, вот меня многие правоверные будут обвинять, что я не могу так назвать. Вот вступление, которое я недавно к ней даже написал. Я дерзнул назвать эту поэму Евангелием даже, вот так. Но вот такое вступление. «Сие Евангелие не от ангела. На севере, на Ягеле, на верной веры, сервере узрел сие Евангелие. И с тех времен до пор до сих его внеблеклый облекал я стих. Попытку совершил слияние явления истины и красоты, чтоб сполохи зажглись сияние в строках словесной красоты. И вот круг лет калейдоскопа дошел до юбилеев скопа, и хоть мой труд не труд аскета, спешу я поместить на сайт душеспасительной дискеты благовестимый мегабайт. Я как Матфей, мытарь, апостол, всех, кто с деньгой, кто без монет, в ком вера есть и в ком уж нет, всех призываю в интернет. Тому, в ком честь и в ком бесчестье, скорее чести, прочесть влеку я сии живительные вести, прещеннейший Иерей Якунин. Вот так это вступление к поэме, призываю всех читать. Поэма состоит из двух частей. Первая как бы от творения мира, это первая часть говорит, а вторая о России, о бедах, и я далеко не гимн пою, а это скорее плач Ярославны о России, и как она тяжело больна, наша бедная Россия, и духовно больна, и что нужно сделать для того, чтобы духовно нам возродиться, и все эти беды и скорби, которые мы переживаем, чтобы они ушли в прошлое, а наша многострадальная Россия возродилась. Я должен сказать так, что я, когда попал в ссылку, я мечтал, думаю, что я напишу что-то такое, вот как Гёте что-то, о Фаусте в таком превыспреннем стиле. И вот я введение вот в таком стиле написано. Вот я его прочту, введение к этой поэме. «От холода не околею, меня, как лилию из Галилеи, Бог на груди своей лелеет. В далекой инокчанской ссылке я прежний ревностный пылки». И вот комментарии тут, там на самом деле 50-55, сейчас говорят 60 градусов морозов. Там можно замерзнуть, нет, слава богу.
Розы вянут от мороза, да. Ваша прелесть никогда.
И вот дальше так. И я пишу, а не прошу и не пищу. Я всем прощу, я все прощу, далеким пращурам прощу. Вокруг земли я запущу кометой метою Галлея, на удивление Галилея ее величие защищу. Из чана горного, из иныкчана, из тьмы и холода метну я молотом по Воланду, чтоб прекратился град, чтоб возвратился брат, чтоб возродился град. Вот такое видение. А потом начал писать, но ничего не получается. Ну, не идет, и все, я несколько раз бросал. И потом трудности, конечно, очень глубокие богословские идеи воплотить вообще в поэтической форме. Это очень трудно. А у меня вдруг получился какой ёрнический стиль, ну, какой-то, вот, как стихи Михалкова там про дядю Стёпова.
Нет, я бы сказал, что это как раз та традиция русской поэзии, которая мне очень дорога и которая восходит, конечно, скорее к скоморожеству. В русской литературе эта ветвь, она так хиреет, но зато у нее блестящие представители. Прежде всего, это все-таки Крылов. Это очень своеобразный русский язык, близкий к древней средневековой силлабической поэзии, где ритмика значит больше, чем рифма. Затем это Грибоедов. И здесь Грибоедова подкосил его традицию другой Александр Сергеевич в лице Пушкина. Потому что все-таки, когда взвешиваешь «Горе от ума» и «Евгений Онегин», честное слово, иногда мне кажется, что «Горе от ума» все-таки в смысле языковом намного более талантливое произведение. У Пушкина гениальное, но здесь талантливое. Здесь вот что-то родное и теплое. Все-таки Евгений Онегин – это изысканно, но это чуть-чуть по-французски. И в этом смысле вот ваш способ составления слов мне кажется принадлежащим вот к этой достаточно миниатюрной, потому что, ну, Крылов, ну, Грибоедов, но, тем не менее, более, может быть, русской, чем все прочие поэтической традиции. Передаю опять слово вам.
Ну, знаете, я очень тронут вашими словами, но действительно есть такая вот и сторонники такой теории, и, может быть, вообще история пошла бы нашего поэтического развития чуть-чуть иначе, если бы вот преобладало то направление. Ну, что делать? Такова наша судьба. Вот я начало, наиболее, может быть, это интересное с точки зрения поэтической прочту, и, может быть, конец, если успею, вот хотя бы так вот. И у меня маленькие подзаглавки такие есть. «Во след введения о содержании произведения. Что разумете о предлагаемом предмете? О вырастании мироздания, его развитии с точки великолепия новья». Царственные сыновья во все благие дочки, в их многотучное жневье, в их многоштучное жилье и в сверхстроение велие, о поразительном развитии из водорода гелия, домостроительная ода во славу Бога гения. Элегия баллада о смешанной коллегии космического лада, о неслиянно-нераздельной палате парной, беспредельной, всевышней высшей, совместно с низшей, рукодельной, рукотворенно-тварной. Родине моей, о предначертанном пути, которым надобно идти к ее благому устроению и к устранению разлада, словесный, росный, о России ладан. Избытком чувств руководимый его в кадило положу, хвала, чтоб Богу угодила, перед Всевышним покажу. Творение мира, лицедея, тем совершив теодицею, лицеприятно угожу. Воздам Создателю я честь, его всеблагости не счесть, и покажу, что даже ныне я все такой же, не в унынии. Ну вот и так далее, идет сама поэма, и вот я обещал закончить концом как раз. Это вот самый, наверное, плач нашей бедной России. Сейчас я найду такое место. Вот я уже писал и в тысячелетие крещения, но сейчас это, наверное, больше относится к новому тысячелетию крещения, писал в это время, а сейчас больше относится к вхождению России в третье тысячелетие. «Стеною слез не пряча, перед стеною плача». Такой подзаголовок этой главки. Тысячелетие крещения, сними с нас, Господи, прещение, что ты во гневе наложил, до расслабления мышцы жил за Ферапонтово прельщение. В тысячелетие крещения Руси нас благодатью прощения России, твоих заблудших сыновей дыханием милости овей, в великий юбилей елей на раны нам пролей. О Боже, мы в пролече, мы оцепенели, ради высшей цели исцели нас в целебном ключе. В Силамской купальне силы дай нам опальным, нас опаленных преврати в закаленных, не закали, закали, под твоею бы лаской, непорочными прочными, чтобы мы стали, как и стали дамасской, чтобы блистали, лука, чтобы упруже, упруже упругой пружины, чтобы в твоем окружье, о Боже, о верный наш друже, не было преданий наш дружины. Великий юбилей, я снова обращаюсь к ней, Россия, не болей, среди хвалебных бюллетеней прими словес моих плетения, стихосложенное служение, о неблюдении наблюдение, хотя оно немножко ретро, из прошлого задуто ветром. Под юбилейные хвалебные прими словесный сей лубок, хоть он убогий коробок, в нем колобок целебный, прими мой примитив юродивый, и дивной станешь, Родина. Мой юбилейный дар нелестен, прими, тебя он уневестит. Мой зов, как в домофон простой, открой для перестройки домострой. В дыму восторженных курений произведи искоренение твоей измученной душе, не в моготу совсем уже. Под юбилейные восторги извергни скверну, гниль исторгни. Рыдай, 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 рыгая, дорогая, ведь ты пробудная, не прободная. И тогда лишь сойдет, и тогда и зайдет, что в тебя вращена, прыщена, ферапонтовщина разрушительная. Будешь ты прощена, Богом будет молитва над нашей главой прочтена, разрешительная. Ну, если я успею, я еще тут
да, но...
две строчки.
Так. Нет, у нас еще время есть, да. Есть. Угу. Но вот мой вопрос. У вас поэма, у меня были разные уже поэты в гостях в нашей передаче. Напоминаю, вы слушаете «Радио Церковь», передача «Христианство в рифму», ведущий Яков Кротов, у нас в гостях священник Глеб Якунин. Кстати, в скобках, я называю отца Глеба Якунина священником и отцом, хотя знаю, что для многих христиан в России современной вообще никого нельзя называть отцом, потому что отец один небесный, но, помимо прочего, все-таки за последние годы очень часто подчеркивалось, что вот отца Глеба Якунина отлучили, значит, он не может именоваться священником. У меня здесь позиция довольно простая, потому что, как бы ни называл себя человек, я считаю своим долгом так его и называть. К тому же, к сожалению, в Русской Православной Церкви до сих пор не восстановлены те канонические основы церковного суда, которые действовали до революции, которые предусматриваются канонами Вселенской Церкви. Поэтому, к сожалению, вступая в церковь, мы часто вступаем не в царство определенности, а в царство, как говорил покойный Василий Васильевич Розанов, неясного и нерешенного, в такое некоторое сумеречное царство. Но самое главное, я думаю, в другом, потому что я вспоминаю начало IV века, вот 1600 лет назад, когда христианство стало государственной религией Римской империи, и тогда были дикие ссоры и склоки между теми людьми, которым когда-то загоняли иголки под ногти, их пытали, прижигали каленым железом, требуя отречься от Христа, и кто-то выдержал, а кто-то сдался. Потом император Константин всех призывает: «Придите, и денег дам, и власть дам». И тогда те, кто выдержал, начинают обличать тех, кто сдался. А те, кто сдался, часто занимают высокие посты. И вот эти конфликты между разными христианами, сдавшимися, не сдавшимися, у власти, не у власти, они длятся действительно тысячелетиями. Это, видимо, вечный какой-то конфликт. И часто головой ты на стороне какого-то порядка, а сердцем действительно на стороне человека, который страдал, потому что якутские 50 градусов, я не хочу льстить, наоборот, это скорее, может быть, даже как-то и не очень относится именно к вашей личности, отче, потому что мерзнуть может и Глеб Якунин, может мерзнуть Вася Пупкин, но вот то, что человек страдал, это уже само по себе как бы выводит для меня, не страдавшего его, за пределы моих суждений. Ваша поэзия, она очень архаично в каком-то смысле. Здесь масса аллитераций, то, что характерно и для слова о полку Игореве, для скоморошеских причитаний. Здесь силлабическое начало, вот эта вот ритмика очень жесткая, очень четкая. Здесь огромное количество звательного падежа, огромное количество архаизмов. И между тем, я думаю, в умах большинства наших слушателей вы ассоциируетесь с модерном, с обновлением. Вы сегодня член Русской Православной Церкви, она, по-моему, уже восьмая на нашей Святой Руси, Русской Православной Церкви Возрождения или Реформации. Я, кстати, здесь не очень уверен, если вы поясните, будет неплохо. Вот каким образом ваше личное поэтическое тяготение к архаике, совершенно несомненное, на ваш взгляд, вот как оно сочетается с таким стремлением к обновлению в церкви? Казалось бы, человек, пишущий такие стихи, должен любить служить на церковно-славянском. Вот что для вас обновление и реформа в русском православии?
Ну, вы знаете, вот я начну с того, что эта моя поэма называется так: «Хвалебный примитив юродивый, честь Бога, мироздание Родины». Юродивый. Ведь она юмористическая поэма. И юмор заключается, во-первых, здесь полном противоречии, как бы вот такой примитивного стиля, недаром я говорю, это колобок, лубок, и глубочайшим богословским содержанием. Вот мне все-таки удалось, это огромнейшее, казалось, вот все очень просто, как дядя Степа читаешь, да, вот Михалкова. А на самом деле чрезвычайно я мучился, я вот три строчки, может быть, мог писать 3-4 дня, я плел в ссылке троса такие стальные, чтобы там трактора и катерпиллеры огромные там поднимали. Это золотые прииски были там в этом месте. Солнечный, Ныкчан вот тут поминается. И вот в этот момент я все время соображал. И вот бывало так, что я приходил, бросался, больше не буду писать. Ну, уж какая-то идея. У меня был план, там, догматические идеи. Вот я вычеркивал одну строчку за другой, когда я их воплощал в стихи. Не получается все. С огромным трудом. И еще юмор вот в чем заключается. Я люблю славянский язык по-настоящему. И то, что я специально вот такую архаику дал, и архаику и стилистическую, и поэтическую архаику, такую форму, в этом тоже юмор. Юмор не только вот в противоречии, о котором я сказал, но юмор в том, что действительно это вот вы говорите, что мы куда-то там к Третьякову примерно возвращаемся, к тому доломоносовскому даже периоду.
К Третьяковскому.
Третьяковскому, да, простите, да. И совершенно верно. Так что в этом вот тоже еще и заключается идея. А это не противоречит тому, что вот все-таки я реформатор. В православии, вот слушатели большинства, наверное, все-таки к протестантским конфессиям относятся, но они понимают, что в православии очень важно, чтобы был епископат, вот там был как бы от апостола шло. Мы нашли вот таких епископов, которые вышли из подполья, надо 2-3 епископа минимум, которые из катакомной были церкви, потом вот из украинской церкви. Пригласил украинских епископов из Канады, и они, вот Мстислав старейший был, который первый патриарх, и они спокойно здесь рукополагали новых епископов, вот та иерархия, которая на Украине и в Канаде, и вот мы оттуда вот тоже получили благодать некоторые наши епископы, и мы создали свою церковь, которая, конечно, принципиально отличается, и я думаю, что эти принципы должны быть все равно, потому что без внедрения в жизнь вот этих новых церковных принципов, многочисленных, хотя бы начнем с языка, понимаете, надо...
Отче, можно просто примерно дату и примерно людей, к которые стали инициаторами создания этой церкви, кроме и помимо вас, тем более, что вы, как я понимаю, все-таки не архиерей. Вот да, кто сейчас лидирует в этой церкви? Как она точно называется, кстати?
Вот церковь православного возрождения. Вот мне задали вопрос. Или реформация. Я был сторонник реформации, но в России многие воспринимают слово реформация как слишком так отрицательно и говорят, что... Это, я поэтому церковь православного возрождения мы назвали, но можно в скобках сказать церковь реформации. У нас несколько епископов, вот митрополит Стефан Леницкий возглавляет, архиепископ Кириак Тимирциди, это бывшие монахи, да, вот Стефан в Москве.
Нет, что значит бывшие монахи, они просто монахи?
Да-да-да, ну просто монахи были, священниками были.
Отец Стефан Леницкий, это не он ли был художником
да,
в начале 70-х?
Да-да-да.
Ага, я поясню для наших слушателей, потому что Стефан Леницкий, ну его, кажется, звали Владимир Леницкий тогда, был очень известным художником, он входил в так называемую «Малую двадцатку», они выставлялись полуподпольно на Малой Грузинской, и все его картины были посвящены христианству. Я помню замечательное полотно, огромное, насколько позволяла малогабаритная квартира, с изображением лика Спасителя, где в качестве прототипа был взят лик на Туринской плащаницы, но это производило... Совершенно удивительное впечатление, потому что художник вложил туда именно свое личное отношение ко Христу. И вот теперь он уже возглавляет Русскую Православную Церковь Возрождения. Сколько лет церкви? Есть ли у вас какое-то место в Москве?
Ну, это было в прошлом году. В день убиения, вернее, накануне отца Александра Меня, мы прямо на могиле, вот объявили о создании церкви в новой деревне под Пушкино, где похоронен отец Александр Мень, и объявили его сразу же в этот день святым отца Александра Меня, и все его идеи, также, кстати, как идеи отца Сергия Желудкова, касающиеся богослужений, литургических, в частности, изменений, мы это внесли в принцип нашей богослужебной практики. И вот там, в присутствии четырех епископов, мы также объявили о создании нашей церкви. Вот. И что касается, где мы служим. Ну, в Москве у нас довольно сложно, потому что мы ведь не зарегистрированы. Новый этот дискриминационный закон, 15 лет надо иметь стажа, чтобы официально зарегистрироваться. Ну, что-то мы пытаемся, может быть, ну, что-то получится.
Как по квартирам, как и многие путем, сейчас.
По квартирам, да, так что где мы служим. А конкретные в Москве я просто сейчас не могу даже точно
Нет,
сказать.
Нет, это и не нужно.
А вот, например, принц, я вам скажу так, вот архиепископ Кириак, у него несколько храмов, на Ставрополе, в Пятигорске он служит, да, несколько храмов. Наконец, епископ Венедикт Молчанов, у него зарегистрировано, вот на Украине проще, он под Днепропетровском, в маленьком городке у него храм, уже зарегистрирован он, и зарегистрирован еще в Кривом Роге одна община, так что постепенно мы вот развиваемся и растем. У меня маленькая такая была мечта, может быть, нам удастся где-то даже в Америке, я думаю, создать там сейчас, видите, какие нестроения в зарубежной церкви, может быть, и найдем сторонников наших идей и там.
Очень часто меня знакомые протестанты спрашивают, вот как, что такое для православного человека реформа? И мне всегда кажется, что вопрос скорее из сферы эстетики, как, а не что, потому что реформа, мне кажется, это все, что попытка перевести церковную жизнь из прозы в поэзию. И в этом смысле Лютер мне всегда представлялся прежде всего человеком с каким-то поэтическим даром. Вот он увидел, что христианская жизнь – это набор слов, но потерявший смысл, и что их нужно как-то по-другому переставить, и превратил сухую средневековую тянучую прозу католическую в крайне энергичный гимн. Не случайно многие песни гражданской войны, они взяли мелодии у немцев-лютеран Поволжья, очень такие боевые наступательные марши. Вот с вашей точки зрения, с точки зрения вашей церкви, что такое принципы обновления и реформации для православия?
Я чту Лютера тоже очень высоко, чту, замечательный святой человек, но в православии надо наоборот, слишком византийская пышность для современного человека неприемлема, и один из наших принципов, вот эта позолота внешняя, понимаете, она должна уйти с богослужения, она минимум, эстетический минимум должен быть, более аскетично вот это внешнее, то, что, чем богато, и то, что мы взяли от своей матери Византии, вот это все должно уйти, потому что современные молодежь, мы же должны и попсу приглашать, простите, современных молодых людей, когда они увидят этот блеск, эту мишуру, понимаете, она с какими-то латами средневековыми ассоциируется. Этот блеск абсолютно эстетический для современного человека, для модерна, будем говорить, такого, которого мы хотим тоже к себе привлечь. Это неприемлемо, и это как раз губит церковь. Второе – это русский язык. Никто не знает славянского языка, и что там шаманские бубнения происходят там за огромной стеной, увешанной иконами, то, что называется иконостас, это совершенно неприемлемо. Но самое, наверное, важное, так как сейчас мы строим демократическое государство, так важно и строить как бы демократическую церковь, соборную церковь. Должна быть независимый суд, соборы, и каждый год должны два раза в году собираться, законодательный орган, исполнительная власть. Над епископом не должен стоять епископ, у нас должно быть конфедеративное устройство, как в первой церкви, каждый епископ независим, и снять епископа, как и священника, может только народ.
В заключение все-таки вернемся к поэзии, и если можно еще прочесть из вашей поэмы какой-то отрывок, непосредственно связанный, собственно, с основной ее темой, с темой творения человека и создания мира.
Ну, я, если можно, вы знаете, я хотел бы еще вот что вам сказать. Вот, наверное, вот одно из чудес, может быть, сам факт, как я начал писать стихи. Вот это, может быть, действительно, я прямо какое-то вот такое чудо, которое внешне не поймешь. Вы знаете, как я начал стихи писать? Меня посадили в ПКТ, помещение камерного типа, это значит такая, в лагере у нас была, перед тем, как я в ссылку ушел, в лагере была маленькая избушка, и вот там я сетку рабицы, там Юрий Орлов, так известный правозащитник, и вот сидели мы с ним и другие там зэки сидели за то, что мы участвовали в голодовках, в забастовках. Вот, и на воле это все становилось известно. И вот у меня накануне Нового года изъяли Библию, и я даже, вы знаете, не успел посмотреть, у нас Пасха-то переносный день, и когда Пасха, я прозевал Пасху, и я, приходит и говорит шнырь, открывается кормушка, и вот обед, говорит, поздравляю вас с Пасхой, Глеб Павлович, там разговаривает, не всегда разрешался, но он мне говорит, и говорит, привет от вам Николая Петровича Горито, вот, епископ. Говорит, Пасха, как? Я говорю, Пасха, как же я произвел? Неужели до Пасхи? Я заплакал, что же православный священник, даже не знаю, когда Пасха, до чего я опустился. Я говорю, Господи, вот взмолился, я никогда для себя лично никогда ничего просил. Дай мне какое-то утешение, вот так, чтобы все-таки для меня эта радость была пасхальная. И вот я вышел во дворик, а там вот примерно, вот как мы с вами здесь беседуем, вот три таких помещения, вот все в колючей проволоке на воздухе. Это 5-30 минут в день можно гулять прогулкой. И вот там бегал я, конечно, по физическую форму пытался как-то сохранить. И в этот момент я посмотрел на колючую проволоку, а у меня я был в плане стихов абсолютно бездарен. То есть, во-первых, у меня поэт должен какой-то обладать минимум какой-то способностью к метафорам, это основа поэзии. И вдруг я был бездарный, я ни ритма, ни рифм, ничего не чувствовал никогда. И вдруг вот у меня прорвалось что-то. Я вижу колючую проволоку, И у меня сразу мысль, это же колючая проволока, это же то, что колючая проволока у Иисуса Христа на голове был венок из колючей проволоки. И вот я написал Туринскую плащаницу. «Венца из колючей проволоки». Вот это первые стихи в моей жизни были. «Туринская плащаница». «Гляжу на твою фотографию, чудо природы диво, божественной биографии графика нерукотворного негатива. Как засвидетельствовал лично великий пророк Исаия, ни вида нет, ни величия, в чем мы убеждаемся сами. Глаза уснувши скошены, расквашены губы и нос, лицом на камни был брошен, когда крест на Голгофу нес». «Венца из колючей проволоки», вот эти первые мои в жизни стихи, «венца из колючей проволоки, кровавых подтеков следы, наверное, у ангелов лики от ужаса стали седы, плевки, зуботычины, заушения для вязчего уничижения, была команда «бей», этому изображение позавидовал бы сам Гальбейн». Младший Гальбейн, я думаю, слушатели знают это знаменитое страшное изображение распятого Христа, когда его снимают с креста. «Предел твоего истощания, встреси космос и треск, не захотел насыщать хлебами и щами, клещами освобождали от тела крест, не захотел, чтоб бичи почивали по хоромам и по палатам, перед распятием тебя бичевали по приказанию Пилата, кровом стал тебе холст похоронного плата». И все же, о Боже, гляжу на твою фотографию, и кажется, будто ко мне невидимою гранью поворачивается портрет. Сквозь старческое обличие замученного раба струится отца величия и крестная красота. Покой великой субботы бесстрастный твой образ хранит. Проделанная работа гранит врага, громит. Так Бог возлюбил мир». Безмерна любовь Творца, всего подлинность заверяет, это печать твоего лица. Вот мое первое стихотворение, вот видите. А так вот насчет поэмы мы как-то вот до нее, простите, и не дошли.
Нет, не то что поэма, это совершенно замечательный стих. И если, может быть, есть еще какой-то из отдельных стихов, который вот вы считаете... ударным, то прекрасно.
Вот скоро у нас Рождество.
Просто я-то знаком с поэмой. Вот, я написал. О, прекрасно.
А я ее, она дома осталась. Мне сейчас я на память не помню. К Рождеству я написал, но, может быть, когда-то тогда еще прочтем.
Просто отдельных-то стихов я ваших не читал.
Нет, да, ну хорошо. У меня самое лучшее, наверное, так как считают люди, это я могу так... Вот, говорят, что это якобы самое лучшее, но не знаю. Бывает, давайте. Это все индивидуально. Она, правда, довольно большая, но я все-таки... «Ноги равуни». Поэма «Ноги равуни». «Грешная Мария Магдалина, города Нагорья и долины, письмена дописаны пути, только отчий город впереди. Грешная Мария Магдалина, сердце кличет, плачет мандолина». Похоронный мира, как любви елей, на голову и ноги равуни пролей. Грешная Мария Магдалина, разве зовы сердца одолимы? Ты волной волос омой и оберни, нежно, как младенца, ноги равуни. Грешная Мария Магдалина, счастье миг, а время скорби длинно, эти ноги утомленные скоро тяжесть мира понесут на Голгофу гору. Грешная Мария Магдалина, страшное пришло неумолимо, душит горе, не поднять лица, сжались обручи судьбы кольца около креста. Плакала у ног Христа, лила слез ручьи, и отца молила, вместе и меня смерти обручи. Грешная Мария Магдалина, прошлое раздавлено, как глина, как пустой сосуд из алебастра. Астрой белой хризантемой снимут с древа Христа тело, спеленают в пелены слезами убелены, как младенца в колыбели поместят, миром и алоем умостят, ладанами смирны, спать младенцем ладным, спать младенцем смирным. Мирами живительным алоем, ночевать, почевать пред аналоем, ночевать, почевать в колыбели, гроба грота, скалы вечной, скалы белой. Утром встанешь алой астрой, цветом жизни, маком красным. Грешная Мария Магдалина, города на горе и долина, эхом от тебя из уст в уста, Иисус на заре восстал. Грешная Мария из Магдалы, может, кто-нибудь из нашей дали тоже жив, если в мироносице у тебя попросится, ты не откажи. Вот.
Замечательно.
Так.
Это действительно совершенно неожиданно. Я думаю, это что все... тут уже не прибавить, не убавить.
А вот дело в том, что вот это вот я писал ссылки, а потом бросил. Я вот как опустился в пучину бурной политической жизни, вот только сейчас, через 10 лет, с трудом стал выдавливать. Вот понемножку...
Что еще раз показывает, что политика – дело не душеполезное. Лучше
для стихосложения.
Лучше христианство в рифму, чем христианство в думе.
Вот слава Богу, что я из думы, меня выдули из думы. Слава Богу. Ведь так что еще на остатки лет, может быть, Бог даст еще что-нибудь.
Много и лета.